Глава третья. Паук не убегал, смотрел на Павла выпуклыми, прозрачно-желтыми линзами глаз размером с детскую ладонь, шевелил двумя парами передних лап и словно прислушивался к словам человека. «Иди сюда, дурачок», — ласково повторил Павел. «Не бойся, ничего плохого тебе не сделают». Стоявший рядом инженер центра Полуянов усмехнулся в усы. «Не пойдет». «Эвристограммы и память у него, очевидно, стерты. Работают только узлы механоинстинктов. Он не убежит, но и не пойдет. Придется оглушать радиошумом». Они стояли в 3 километрах от белой колонны ствола в низинке между двумя пологими холмами. По дну низинки слался ручей с рыжей водой. Кое-где на склонах сквозь корку такыра проклюнулись зеленые стрелки травы. Жизнь понемногу возвращалась на черно-коричневый полигон смерти. Оба, инженер и Павел, были в прозрачных пленочных скафандрах, перепоясанные ремнями антигравов. «Команда 0», — отрывисто произнес инженер, усилив мощность звукопередатчика. «0». Паук вздрогнул, в нерешительности переступил на месте всеми 6 лапами, но выполнять приказ не спешил. «Я же говорил». Полуянов снял с пояса сетчатый карандаш радиомаяка. «Хорошо, что сумел вырваться оттуда. За сей подвиг мы попробуем тебя вылечить, дружище». Всплеск радиоизлучения на определенной частоте заставил конкистадора подскочить вверх на добрых 1,5 метра, откуда он упал недвижимой массой. «Забираем». Они подхватили 40-килограммового паука, запеленали в пластиковый мешок и упрятали в багажник поджидавшего их неподалеку кутера. «Вези в лабораторию, Боря», — сказал инженер пилоту. «Мы скоро вернемся на своей малой тяге». Павел посмотрел на часы. С момента сигнала наблюдения о выходе конкистадоров из ствола прошло чуть более 40 минут. Они достали бинокли и принялись рассматривать ствол. «Почему он белый?» — спросил Павел спустя минуту. «Разве это его естественный цвет?» «Нет, он был голубовато-серым. Каркас ствола — силовое поле сложной конфигурации, а наполнитель — порошкообразная высокомолекулярная кремний-органика. Никто не знает, почему цвет стен изменился. Химики до сих пор заняты анализами». «Вы пробовали подойти к стене, взять пробы?» «Анализы можно сделать и на расстоянии, но человеку к стене ствола в обычных скафандрах не подойти. Сработает базисная система безопасности ускорителя». «Что это значит?» «При автоматических запусках ускоритель уходит в прошлое без людей, и чтобы не допустить к нему наших хвостатых и бесхвостых предков, а также другую любопытную фауну, дабы сохранить им жизнь, в ствол вмонтирован контур гипноиндуктора. При приближении к ускорителю всему живому внушается одна из самых простых деадаптирующих реакций – страх». «И много таких систем безопасности?» 3. Первая сигнальная – это обычные предупреждающие световые и радиосигналы. 2. Гипноиндукция. 3. Инфразвуковая, отпугивающая. И все 3 линии рассчитаны не на современную эпоху. В наше время от каждого способа есть своя защита. Я уже говорил, линии рассчитаны на социальный потенциал наших далеких предков. Разработка защитных барьеров уже оправдала себя как в прошлые запуски, так и в последнем эксперименте. Откуда это известно? По сведениям конкистадоров. Но у них же, сами говорите, при переходе из ствола в наш мир стирается память. Стирается, но кое-что все же удается восстановить. Поэтому мы знаем почти обо всех точках выхода ствола в другие времена. Первая из них – 21 век, вторая – 20, третья – 10 тысяч лет назад и так далее. Более того, есть подозрение, что в стволе находятся случайно попавшие в момент хронопрорыва люди. Во всяком случае, о 2 из них мы знаем точно – мужчина и женщина. О других сведения скудные. «Почему же об этих 2 известны такие подробности?» «Не поверите». Полуянов опустил бинокль. «Они, вероятно, наткнулись на штабель МК-батарей и прихватили с собой 1 обойму. А вы, наверное, знаете, что МК-батарея излучает в радиодиапазоне на сверхнизких частотах. Конкистадоры по пеленгу всегда могут определить точно, где находится МК-батарея. Знали ли бедняги-пленники, что в их руках океан энергии, который им с лихвой хватило бы на всю жизнь?» «И где эти 2 сейчас?» «По самым последним донесениям в мезозое и уходят все глубже и глубже. Пошли отсюда, сейчас будет коррекция». Не успели они пролететь и сотни метров, как ствол вдруг приобрел голубоватую окраску, потерял монолитную плотность скалы, стал водянистым, полупрозрачным. Гулкий удар прокатился над холмами, и тотчас же со всех сторон в ствол вонзились огненно-зеленые стрелы, оставив после себя шлейфы изумрудных искр. Раздалось ядовитое шипение, перекрывшее все остальные звуки. Вторая волна зеленых молний с шипением и свистом накрыла ствол. С холмов смело пыль, словно ударами исполинской плети. Павел заметил, что огненные стрелы вылетали из черных труб с угрозой, глядевших на колоссальную трубу ствола. Шипение и свист стихли, на землю легла удивительная, неестественная тишина. Она угнетала, внушала тревогу, противоречила здравому смыслу, потому что такая тишина могла существовать только в вакууме, где отсутствует среда, передающая звук. Павел оглянулся на спутника, терпеливо ждущего неподалеку. Инженер что-то сказал, но звука не было слышно, словно у Павла заложило уши или отказала рация. Тогда Полуянов махнул рукой вперед и включил антиграф. Павел устремился следом. Через минуту они выскочили из мешка тишины. В ушах словно лопнула пленка, не пропускавшая звуки, и стали слышны шорохи, посвисты ветра, далекие удары, гонг, бормотание громкоговорителей и шумы каких-то машин. После разряда хроно-оптимизаторов тех черных труб в зоне разряда вокруг ствола на полчаса образуется область белого шума, пояснил инженер. Молекулы воздуха вибрируют по закону фрактала. Звуки в этой области гаснут мгновенно. Они опустились у холма, в склон которого были врезаны двери центра защиты. Последний вопрос, заторопился Павел, видя, что Полуянов собирается идти по своим делам. Для чего нужны эти коррекции? «Ствол все время плывет то в прошлое, то в будущее», — на ходу принялся объяснять инженер, пока они шли по коридору. «Все это из-за несовмещения масштабов Земли сегодняшнего дня и Земли прошлых веков. Вселенная эволюционирует, изменяются все ее параметры, в том числе и физические константы — времени, гравитационное, солнечное, постоянное, Хаббла и другие. Поэтому и масштабы предметов и явлений в различные моменты истории не одинаковы». По мере развития хроноскважины, ствола абсолютно свободного времени в прошлое, происходит накопление временных потенциалов, так называемых производных энтропии. И сброс масштабов, хроносдвиг. Чтобы сбросы были минимальными, мы прибегаем к коррекции. В нашем времени, внешней, достаточно эффективной, ствол, как видите, остается неизменным. В других эпохах коррекцией занимаются конкистадоры. Там дела, вероятно, обстоят много хуже. «Ну вот, пришли. Заходите, если понадоблюсь». Павел снял скафандр в специальном боксе и направился в зал контроля, где его должен был ждать Марич. В зале едва слышно играла музыка, раздавались негромкие голоса операторов связи, наблюдателей, специалистов разных отделов Академии наук. Златкова в зале не оказалось. Павел пожал холодную и сухую руку хроноинженера. Марич выглядел уравновешенно угрюмым. У него были красные глаза, словно он всю ночь читал. «Ну что?» – спросил он рассеянно. «Есть новости?» Инспектор не ответил. В обычной для него обстановке в космосе он действовал методом отождествления себя с виновником аварии или катастрофы, проходя этап предварительных размышлений в темпе погони, основываясь больше на интуиции, точно угадывая доминантные стороны характеров людей. Но в тех случаях были живы свидетели катастрофы, а то и сам виновник. Случай с лабораторией времени отличался от остальных тем, что из сотрудников лаборатории уцелел только Игорь Марич. Не сохранилось ни записи эксперимента, ни упоминаний о его задачах и масштабах, ни каких-либо документов, могущих пролить свет на тайну катастрофы. Проанализировав полученные сведения, Павел отметил два необычных факта. Первый. Трижды за историю существования лаборатории во время бурения хроноскважины энергопотребление ускорителя резко увеличивалось и тут же исчезало совсем. Второй, полгода назад, в самый разгар штурма миллиардного рубежа, хроноускоритель вдруг заработал сам, ночью. Виновников спонтанного включения не нашли. «Хотелось бы уточнить следующее», — произнес Павел. «У погибших сотрудников лаборатории остались друзья, которые, возможно, что-то могут рассказать об их поведении, настроении, передать последние разговоры перед катастрофой. Кроме того, интересны их высказывания о новых явлениях друг о друге. А еще меня интересует техника защиты от хронопены. Можете дать консультацию?» Марич оценивающе посмотрел на Павла. «Зачем это вам?» Павел вежливо улыбнулся. Ему казалось, что все понятно и без слов. Инженер отвел глаза. «Приходите сюда завтра к 10, я вас проконсультирую». В тоне его проскользнули насмешливые нотки, но Павел не придал этому значения. «Итак, в экспериментах лаборатории много странного», — подумал он, глядя на белую колонну ствола в центральном виоме. «Пока что я имею два таких факта, неоцененных по достоинству предшественниками. Надо будет изучить их подробнее и поискать факты в архивах Академии, где хранятся копии всех научных отчетов лаборатории. Куда же запропастился Златков? Он тоже мог бы сообщить мне обо всех необычных событиях в лаборатории». «Прячется он от меня, что ли?» До конца дня Павел побывал в архиве Академии наук, но больше ничего странного в отчетах лаборатории времени не обнаружил. «Самое страшное из всего, что только можно было представить, — сказал ему, посмеиваясь, работник архива, — то, что время обратимо, что мы можем путешествовать в прошлое, если бурение хроноскважины можно назвать путешествием. Вы согласны?» Павел был согласен, хотя думал о другом. В управлении он встретился с Ромашиным. «Наши специалисты в техсекторе уже занимаются скафандрами», — сказал начальник отдела. «Зайдите, поинтересуйтесь. Решение, кстати, уже найдено». «Комплексы противоядерной защиты?» «Противоядерные коконы в условиях вспененного времени не годятся, а капсулы высшей биологической защиты слишком громоздки. В здании лаборатории в них не пройти». «По заданиям пятидневной давности техсектор создает спецкостюм. Через пару дней он будет готов, я узнавал». «Прекрасно. Зайду обязательно».